Ток-шоу Сергей Матрушиной.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему эфиру. Сделать это можно в разных форматах. Если вам хочется с нами поговорить, если вы хотите высказать свое мнение в нашем эфире или задать вопросы нашим собеседникам, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму или соседней России. Набирайте этот номер, звонки на него бесплатны. Анонимность, если вам нужна, предупредите об этом нашего редактора. Мы не будем спрашивать, как вас зовут. И для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой части Украины, работает номер телефона 044-490-2905. Итак, звоните нам. Для тех, кому неудобно пользоваться телефоном, работает функция комментирования наших эфиров. Мы ведем прямую видеотрансляцию на ресурсе YouTube. Заходите на страницу Крым Реалии и подпишитесь обязательно по случаю, да, чтобы не пропустить наших следующих эфиров. Пишите комментарии в поле для комментариев. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Сегодня мы поговорим вот о чем, да, поговорим о том, можно ли считать церковь вне политики, тем более в контексте событий в Крыму и на Донбассе. И начнем мы вот с какого заявления. Предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний, в эфире Пятого канала заявил, что патриарх Русской Православной Церкви Кирилл мог оказать влияние на президента России Владимира Путина при принятии решения о начале войны против Украины в 2014 году. Об этом он сказал в эфире Пятого канала. Давайте послушаем этот фрагмент.
Свого часу, якщо ми проаналізуємо цей автокефальний рух, боротьбу за незалежність Української церкви, то на початках, на жаль, українська держава не сприяла цьому. Українці також до кінця не зрозуміли, що потрібно мати свою незалежну помісну українську православну церкву. Якщо ми мали єдину церкву, автокефально і незалежно з початків, починаючи там з 92-го року, то я впевнений, що не було би окупації Криму, не було би цієї агресії, війни на сході України. Бо чому? Якщо ми проаналізуємо всі приїзди Кирила до України, то побачимо, що він створив цю ідею руського міра, і він впливав на Путіна в тому дусі, що всі українці очікують приєднання, очікують єдності в цьому так званому руському мірі. І якщо ви пригадаєте його візити, він їздив, збирав людей і створював таку картинку, певну ілюзію, що українці прагнуть єдності, бути єдиним народом, єдиною купель і так
братями.
Далі. Тобто братями, але чомусь так звані наші старші брати завжди намагалися нас задушити в своїх люблячих обіймах.
Напомню, что это слова предстоятеля Православной Церкви Украины, митрополита Епифания, в эфире Пятого канала. Давайте послушаем еще один фрагмент, где митрополит Епифаний также указывает на то, что Украинская Православная Церковь Московского Патриархата подчиняется России и Владимиру Путину.
Чому ця церква не переименовується в Російську Православну Церкву? Вона теж окупувала нашу назву, Українська Православна Церква. Є відповідний законопроект, дія якого зараз призупинена. Є намагання проросійських наших українських депутатів, поданий позов до Конституційного суду, призупинена дія Міністерства культури Київським окружним адміністративним судом. Тобто робиться все для того, щоб призупинити. Але мене дивує єдине, ви ж хочете бути в складі Російської Православної Церкви, але в Україні боїтеся називатися цією назвою. Але чомусь Путін в останній промові ми бачили, що назвав не Українська церква, а Російська Православна церква, яка піддається в Україні нібито гонінням чи руйнації. Тобто Путін чітко наголошує і визнає, що це є Російська Православна церква в Україні. А якщо він визнає її своєю частиною, то значить він впливає на неї. Бо не може бути так, щоб якщо центр знаходиться в країні агресора, у Москві, то така церква може служити інтересам українського народу. Так, там є багато достойних архієреїв, священнослужителів, які мають навіть проукраїнські погляди. І це питання часу, коли ми об'єднаємося. Навіть не об'єднаємося, а станемо єдиними на основі Томосу.
Ну что ж, поговорим об этом. Взаимоотношения Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата продолжают обостряться на фоне перехода приходов на материковой части Украины под крыло Православной Церкви Украины. И вот, как говорит Епифания, истоки этого обострения вот, лежат еще и в 2014 году. В эфире радио «Крым Реалии» мы уже неоднократно говорили о том, какую роль могла сыграть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в процессе российского захвата Крымского полуострова, как храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на востоке Крыма фактически стали такими перевалочными базами для российского спецконтингента. Хорошо известно, что роль такой перевалочной базы в Керчи выполнял храм Феодосийской епархии УПЦМП, храм Андрея Первозванного. На сайте Крым Реалии вы можете найти не только фотографии российского спецконтингента в этом храме, да, документальные фотографии, но и показания российских чиновников Крыма, которые по сей день благодарят вот священников, которые приютили в храмах вот этот спецконтингент. Я напомню, что на данный момент Крым является оккупированной территории, согласно определению в резолюциях Организации Объединенных Наций. Мы направляли перед эфиром приглашение в Симферопольскую и Крымскую епархию, в Феодосийскую епархию, в Севастопольское благочиние, но там никаких ответов нам не предоставили. Наши приглашения остаются в силе, да, если захочет, например, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь предоставить комментарии относительно вот тех вопросов, которые будут сегодня подняты в нашем эфире, мы с удовольствием опубликуем эти комментарии. Мы начинаем наш разговор. Я приветствую в нашем эфире Татьяну Деркач, религиозного публициста. Татьяна, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о той роли, которую могла сыграть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в событиях в Крыму весной 2014 года и на Донбассе весной и летом 2014 года, когда там разгорались боевые действия. Что можно сказать? Да? Можно ли говорить о какой-то стратегии, да, которую вела Русская Православная Церковь и Украинская Православная Церковь Московского Патриархата перед началом вот этой войны, которая началась в 2014 году?
Ну, исходя из того, что я изучала, потому что я писала по этому поводу книгу, стратегия начала, в общем-то, прорабатываться еще в 2009 году. То есть на момент 2014 года Украинская Православная Церковь Московского Патриархата к аннексии Крыма и попытки захвата Донбасса, всего Донбасса, подошла, в общем-то, уже в полной боевой готовности, в самом прямом смысле. И дело в том, что это часть психологии в русского человека, что есть Святая Русь, соответственно, есть определенные геополитические планы объединить эту Святую Русь, естественно, без церкви, без ее санкций священной, это, в принципе, невозможно. Поэтому к 2014 году и на Донбассе, и, в общем-то, в южных областях Украины, и в Крыму тем более, в Крыму точно все практически священники, все храмы были готовы к тому, что будет возвращение Крыма в родную гавань.
То есть это не какая-то частная инициатива какого-то, да, настоятеля или священника, который впустил в храм людей, которые приехали захватывать Крымский полуостров, это можно считать какой-то общей стратегией?
Нет, конечно, это не частная инициатива. В принципе, мы просто достаточно посмотреть, что в Крыму практически не было священников УПЦ Московского Патриархата, которые бы воспротивились, которые бы сказали, что это незаконно, давайте обратимся к киевскому руководству, давайте подождем, чем это все закончится, давайте не будем торопиться. Такого не было в принципе. Они еще когда везли под охраной известного господина Гиркина дары волхвов, да, реликвию известную, в Крым, вот тогда еще, когда ее завезли в Севастополь, совершенно не вне планов всяких, и был рассказ о том, что ей поклонились 100 тысяч человек, и тогда священники подходили к участникам делегации и говорили, что мы все тут 100 тысяч человек молились о том, чтобы Крым вернулся в Россию. Они были абсолютно к этому подготовлены и психологически, ну, насколько я понимаю, уже и физически. Они были готовы принимать туда зеленых человечков, для них это не было совершенно каким-то там нашествием.
На Донбассе была та же степень участия?
Вы знаете, на Донбассе было все-таки немножко иначе, потому что Крым, как я понимаю, обладает определенной региональной спецификой. Донбасс все-таки был более растворен, ну, на несколько процентов, но тем не менее, более растворен в Украине. И там, конечно же, были те, кто не был в восторге от того, что происходит, тем более в Крыму боевых действий как таковых. Не было, а то, что произошло на Донбассе, мы как бы прекрасно знаем. И далеко не все священники это поддержали, но там было, либо ты поддерживаешь, либо тебе здесь нет места. То есть у них не было выбора.
Да, я напоминаю, что беседуем мы с Татьяной Деркач, и я напомню, что отправляли мы перед этим эфиром информационные запросы и в Симферопольскую и Крымскую епархию, и в Феодосийскую епархию, и в Севастопольское благочиние. К сожалению, ответов мы не получили, на наши звонки тоже вчера не отвечали целый день, но наше приглашение принять участие в эфире остается в силе. Вопросов много, и вот один из таких важных вопросов, да, а что же, как сейчас выглядит структура вот Украинской православной церкви, Московского патриархата, да, которая была в Крыму на момент 2014 года, что же сейчас с ней происходит, в частности, в поле юридическом, да, и принадлежность какой церкви сейчас декларирует, собственно, Крымская и Симферопольская епархия. Я посмотрел внимательно сайт, попытался найти какие-то упоминания об этом, старается не декларировать сейчас Крымская и Симферопольская епархия какую-то национальную принадлежность, но если посмотреть на учредительные документы, да, то нельзя говорить о том, что Симферопольская и Крымская епархия перешла в состав РПЦ. У нас есть скриншоты с сайта Федеральной налоговой службы России. Я сейчас попрошу их показать на экране. И там указывается, вот в декабре 2014 года была перерегистрирована Крымская и Симферопольская епархия просто как Крымская и Симферопольская епархия. Да? Епархия чего? Какого патриархата? Не указывается в документах, не указывается в названии, хотя в отношении других православных епархий, которые зарегистрированы вот, на территории неоккупированной, да, на территории России. Вот там указывается, что это епархия Русской Православной Церкви. Здесь же просто вот существует некая Крымская и Симферопольская епархия сама по себе, вот судя по документам. Но в конце 2018 года, например, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, он же Ростислав Швец, принимал участие в соборе УПЦ МП в Киеве. Напомню, что беседуем мы с Татьяной Деркач. Татьяна, что можно сказать, да, о том, как ведет сейчас себя Украинская Православная Церковь на территории Крыма, и чем можно объяснить вот эту путаницу, да, в регистрации? Ну, наверняка вот сейчас без участия самого митрополита Лазаря, да, нельзя сказать, кому именно сейчас подчиняется Крымская и Симферопольская епархия.
Ну, вы знаете, это вопрос очень интересный, мы тоже пытались в нем копаться. Ну, на самом деле, речь идет, насколько я понимаю, о том, что в Крыму слово «украинский» является токсичным, а в Украине слово «московский» является токсичным, поэтому они как бы приняли для себя такое вполне христианское, в кавычках, решение играть на два фронта. Поэтому действительно Симферопольская епархия непонятно какой юрисдикции зарегистрирована, хотя по закону о свободе совести в религиозных организациях российскому это невозможно. Они обязательно должны указывать принадлежность к вышестоящей религиозной структуре. Но, видимо, для них это вопрос выживания. И, вы знаете, я так думаю, что это в определенной краткосрочной перспективе это рано или поздно закончится. Потому что мы все прекрасно понимаем, что там перешли под прямое правление, ну, скажем так, поскольку они уже считают, что они в российском государстве, то, естественно, что там не может быть, скажем так, структур, управляемых из-за рубежа. Поэтому рано или поздно, я думаю, они придут к тому, что они будут считать, что, в общем-то, вопросы Крыма уже подниматься в международном правовом поле не будут, и произойдет такое оттяпывание Русской Православной Церковью трех епархий у Украинской Православной Церкви. Ну, в Украине, конечно же, будет по этому поводу большой скандал, но, тем не менее, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата с этим смирится. я так считаю. Вот. Естественно, что в Крыму на большинстве храмов они вешают таблички, что это либо русская православная церковь, либо это храм Московского патриархата. Очень редко, где они пишут, что это украинская православная церковь Московского патриархата. Но я думаю, что они скоро это изменят в пользу русской православной церкви, потому что в Украине уже все люди привыкли к мысли, что на самом деле все не так, как представляют в Киеве.
Ну, а пока там, что получается такая гибридная епархия, да? И так ее можно воспринимать, и так?
Да. Самое интересное, что, насколько я знаю, митрополит Ануфрий из Киева в Крым не ездил. На Донбассе он на оккупированном тоже не бывал, поэтому когда они говорят, что наши приходы и там приходы, да. Но как насчет предстоятеля? Предстоятель туда не ездит. Значит, он все-таки переживает за свой какой-то, за свое реноме, за свой какой-то статус. И, ну, фактически он признает, что контроль над этими епархиями де-факто утрачен.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Татьяна Деркач, религиозный публицист. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Максим Васин, исполнительный директор Института религиозной свободы. Максим, доброе утро. В продолжение разговора хотелось бы поговорить об уровне религиозных свобод на неподконтрольных территориях Украины, да, на данный момент. Что можно сказать о положении в Крыму и на неподконтрольных частях Донецкой и Луганской областей?
Насправді там ситуація дуже погіршилася, починаючи з 2014 року, тому що ми пригадуємо, що якраз таки російська пропаганда, вона релігійний фактор використала одним із перших, говорячи про нібито утиски православних віруючих після перемоги Революції Гідності, що ніби зараз якісь радикали прийдуть і позбавлять православних віруючих своєї віри. Але насправді в на окупованих територіях і в Криму, і на Донбасі, в Донецькій та Луганській області православні громади Московського патріархату, вони складали більшість. Наприклад, і в Криму їх було, і на Донбасі біля 42% від всіх релігійних громад. Тобто це громади, які не потребували захисту, вони складали якраз таки більшість і найчастіше користувалися підтримкою місцевої влади. Якщо в Криму другою конкуруючою спільнотою були мусульмани, це біля третини громад, які були зареєстровані, то на Донбасі третину складали протестантські євангельські спільноти. І всі релігійні меншини і на Донбасі, і в Криму, вони почали зазнавати прямих релігійних переслідувань, утисків з боку російської окупаційної влади, починаючи з 2014 року. І це вже були і випадки навіть катувань, і вбивств, і цілеспрямованих атак на місця богослужінь, на храми, на молитовні будинки, мечеті. Тому на сьогодні ми бачимо, що фактично релігійної свободи на окупованих територіях немає. Можливо, трошечки краща ситуація в Криму, де є хоча б імітація якогось правопорядку у вигляді так званих там російських судів чи якихось законів, то на Донбасі ситуація ще гірша, тому що там фактично існує правовий безлад, немає ніякого контролю над діями бойовиків. И ситуация стоит дедали гирше.
И такой вопрос уточняющий. Всем ли конфессиям, всем ли сейчас течениям, да, в данном случае православие, одинаково сложно на Донбассе? Да? Есть ли какие-то сообщения о нарушениях в отношении священников Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на неподконтрольных Украине территориях?
Ну, звісно, православні громади Московского Патриархата не зазнають цих релігійних переслідувань, тому що якраз таки окупаційна влада поставила себе за мету якнайбільше сприяти російському православ'ю, і навіть ми фіксували відео інтерв'ю бойовиків на Донбасі, деякі з яких казали, що я взяв в руки зброю і прийшов на Донбас для того, щоб побудувати православну державу. Тому тут можна сказати, що православні громади Московського патріархату, як раніше було, вони залишилися в такому привілейованому становищі, і навіть ті закони, які були запроваджені стосовно примусової перереєстрації за російським законодавством чи за законами так званих самопроголошених республік, вони так сильно не вплинули на громади Московського патріархату, реєстрацію яких майже автоматично було визнано за тою, яка була за українським законодавством. Хоча я думаю, що в цій ситуації у тих громад просто не було вибору, бо коли прийшли окупаційні війська, люди зі зброєю, то вони вже підкорилися під ту релігійну політику, яку провадила окупаційна влада. Хоча позитивним є те, що нам, наприклад, невідомо випадки того, щоб ті храми, які були захоплені бойовиками чи якось витіснені звідти, наприклад, православні громади Київського патріархату колишнього, щоб ці храми захоплювали представники Московського патріархату. Тобто немає фактів того, щоб УПЦ МП скористалися від цього привілейованого становища на Донбасі, зокрема, захоплюючи храми інших громад. Такого не було.
Спасибо вам за информацию. Напомню, что с нами на связи был Максим Васин, исполнительный директор Института религиозной свободы. Подробнее о том, что происходит на неподконтрольных Украине территориях, временно неподконтрольных, в частности, в Крыму, мы поговорим с Климентом, архиепископом Крымской епархии Православной Церкви Украины. Владыка с нами на связи. Доброе утро.
Доброе утро.
Что происходит? Да, давайте поговорим о том, что происходит сейчас с Православной Церковью Украины на территории Крымского полуострова. Да, к какому состоянию приведена Православная Церковь Украины в Крыму в 2021 году, да, по сравнению с тем, что было у Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, да, на момент 2014 года?
Ну, начну с того, что я только что слушал представителя Института религиозной свободы и очень удивлен вообще их компетентностью. Он говорит о том, что не было фактов и случаев захвата священниками Московского патриархата храмов Украинской православной церкви, тогда Киевского патриархата, а сейчас Православной церкви Украины. Всем известный факт захвата московским священником церкви в селе Перевальное.
Я уточню, Владыка, говорил по Донбассу, но по Крыму, да, расскажите об этом случае.
Нет, он сказал, там и про Крым, там и про Крым было сказано. Началось с Крыма. Вот, а потом перешло, концовка была уже про Донбасс. Поэтому, когда выступают в эфире, нужно быть чуть-чуть компетентным и хотя бы смотреть историю. Да, и в Крыму была насильственная перерегистрация, но опять-таки, кто хотел, те перерегистрировались. Мы не хотели, мы не перерегистрировали. Это привело к тому, что мы потеряли почти все приходы, потому что у нас было 49 религиозных организаций зарегистрированных. На сегодня осталось 6 религиозных организаций. Религиозные организации судятся с российской властью. Дело рассматривается в Европейском суде по правам человека. Но тем не менее мы смогли сохраниться. И мы смогли как-то продолжить богослужение в этих условиях. Из 22 священников у меня осталось 4 священника, и 2 священника временно приезжают на территорию Крыма. Но из-за карантина, который был введен, и передвижение с материковой Украины в Крым так само было затруднено. Теперь, что касается захватов имущества управления Крымской епархии. Помимо того, что была захвачена церковь священниками Московского патриархата в Перевальном, и по этому факту, кстати, тоже идет судебный процесс в Европейском суде. Вот. Есть факт захвата Римо-католической церковью земельного участка, полгектара земли, который был выделен в городе Симферополе по улице Севастопольской в районе Украинской гимназии под строительство кафедрального собора Православной Церкви Украины. Католики забрали, нагло отписывают письма, что им земля передана в соответствии с законом Российской Федерации, и все это законно. Позиция епископов Римо-католической церкви вообще выражает: при Украине нам никто ничего не давал, эти нам дали, поэтому это наше. Так может поставить вопрос вообще о ликвидации этой Римо-католической церкви в Украине? До тех пор, пока они не вызначатся, Крым украинский или Крым российский. И по каким законам они должны действовать. То же самое касается и Московского патриархата.
Да,
Есть закон о том, что они должны перерегистрироваться как Русская Православная Церковь. Вот пусть перерегистрируются как Русская Православная Церковь в Украине.
Вот я об этом хотел тоже поговорить. Может ли то, что происходит с Православной Церковью Украины на территории Крымского полуострова, на территории временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей, может ли это влиять, да, на то, что происходит сейчас с Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, да, или, как ее называют уже часто, Русской Православной Церкви в Украине? Может ли повлиять происходящее вот на неподконтрольных территориях на судьбу РПЦ в Украине? Алло, слышите ли вы нас?
Все зависит от государственной политики самого... Да, все зависит от государственной политики украинской власти. К большому сожалению, сегодня украинская власть действует против своего народа. Депутатами Верховного Совета было принято постановление, в соответствии с которым Украинская Православная Церковь Московского Патриархата должна была перерегистрироваться. За невыполнение законов в Российской Федерации закрываются церкви, судят священников, лишают права на служение. Почему за невыполнение украинских законов такие же меры не принимаются представителям Московского Патриархата?
Спасибо.
Если бы их счета были арестованы, если бы их церкви начали закрывать до момента, пока вы не перерегистрируетесь, совсем была бы другая ситуация. И тогда бы здесь, на территории Крыма, Луганска, Донецка, другое бы отношение было и к нам, потому что они бы понимали, что будут ответные меры. А у нас, к большому сожалению, принимаются законы, которые направлены на дискриминацию непосредственно граждан Украины. Самый яркий дискриминационный закон – это то, что мы не резиденты. Закон про вильную экономическую зону, защищающий права Ахметова, Медведчука, Гереги, но не защищающий права 2,5 миллионов граждан Украины в Крыму. Теперь относительно деятельности украинской власти. Кабинетом министром Украины был принят закон. Было принято постановление о том, чтобы закрепить юридический статус и помещение в городе Симферополе за управлением Крымской епархии. Тот закон, про который я бился 7 лет. Сейчас он валяется год в Верховном Совете, Верховной Раде Украины. Разумков категорически отказывается выносить его на рассмотрение сессии, потому что он заявляет, что это политический вопрос. Так на кого работает Разумков?
Я благодарю вас за включение. Напомню, что с нами на связи был Климент, архиепископ Крымской епархии Православной Церкви Украины. Благодарю за комментарии, благодарю за те вопросы, которые были озвучены в нашем эфире. Некоторые из них, я думаю, что мы оформим в информационные запросы. И как только получим ответ, обязательно опубликуем их на сайте Крым Реалии. Спасибо за информацию. Я напомню, что мы сегодня говорим о положении, да, об уровне религиозных прав и свобод на временно неподконтрольных подконтрольных территориях Украины, о том, какую роль могла играть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата в событиях в Крыму весной 2014 года и в разжигании войны на Донбассе летом и весной и летом 2014 года. Говорим о положении, да, уровня религиозных прав и свобод на временно неподконтрольных территориях Украины сейчас и о, да, таких взаимоотношениях Русской Православной Церкви и Православной Церкви Украины. Вот из последних заявлений, что можно процитировать, да, о том вообще, да, проиллюстрировать характер взаимоотношений. Издание «Регнум», вот я сейчас цитирую, в Русской Православной Церкви назвали Православную Церковь Украины политическим проектом Соединенных Штатов. Об этом 22 мая заявил председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Илларион, в скобочках написано Алфеев. Об этом свидетельствует, по его словам, тот факт, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен встретился с руководителем, вот, они пишут о Православной Церкви Украины как раскол, но не встретился ни с одним другим религиозным лидером. И вот это, кстати, очень характерная примета вообще, да, для отношения к Православной Церкви Украины как к раскольникам, потому что мы говорили вот сейчас в Крыму, да, о том, как идет преследование в юридическом плане Православной Церкви Украины, но здесь следует еще сказать о том, что происходит вообще в медиапространстве. А в медиапространстве на Православную Церковь Украины крымские средства массовой информации давно и прочно прикрепили ярлык раскольников, да, пишут о храмах Православной Церкви Украины как о самозахватах и так далее. Вот такой язык вражды, абсолютно бесконтрольный, несется и по сей день в адрес Православной Церкви Украины. Да, но продолжим мы наш разговор с Яковом Кротовым, священником Харьковско-Полтавской епархии Украинской Православной Автокефальной Церкви Обновленной. Яков, доброе утро.
Доброе утро, только сразу поправку, да, потому что Харьковско-Полтавская епархия, ОПЦ, она уже юридически 2 года как закрыта.
Да, поправьте, пожалуйста.
На покое. А да, я в Православной Церкви Украины, митрополит Епифаний, митрополит Адриан, угу, мой епископ.
Хорошо, спасибо за исправление. Отец Яков, давайте поговорим о том, что сейчас происходит, да, о духе происходящего, если можно так высказаться. Итак, можно ли говорить о том, что Русская Православная Церковь, да, или Украинская Православная Церковь Московского Патриархата все-таки сыграла в событиях весны 2014 года и в разжигании войны на Донбассе, да, и в аннексии Крымского полуострова какую-то значимую роль? Можно ли очертить эту роль сейчас?
Можно. Ее можно было очертить уже давно. Эта роль настолько выпирала, что ее постарались замаскировать, и знаменитый неприход патриарха Кирилла на торжественную аннексию Крыма, на торжественный обряд аннексии, был такой операцией прикрытия. В реальности на протяжении многих лет патриарх Кирилл, ну, пожалуй, начиная с 93 года точно, вел активную пропагандистскую кампанию, которая даже шла немного вразрез с официальной риторикой Кремля, антизападническую, критика либеральных ценностей Запада, критика западной демократии как негодящейся для России. И, конечно, эта пропаганда и эта агитация тоже внесли свой вклад в последующую милитаристскую политику России по отношению к бывшим колониям – Грузии, Молдавии, Украине. Но была и более тесная связь, потому что визит патриарха 2009 года в Украину, он проходил, конечно, при благоприятном правительстве, и тоже его сопровождали люди и речи, которые всячески подчеркивали, что Киевский патриархат, как тогда назывался ПЦУ, что это все раскольники. Именно тогда патриарх потребовал и получил в Киевском горсовете удовлетворение. Улицу Мазепу часть переименовали в Лаврскую, потому что, ну, не хотел патриарх, чтобы Киево-Печерская лавра была на улице Мазепы. И точно так же его ближайший на тот момент референт, диакон Андрей Кураев, сопровождал все это активной, как всегда, агитацией в печати, антиукраинской, что Украина – это окраина России, это не самостоятельная страна, не самостоятельный этнос. Это было идеологическое участие в грядущей аннексии Украины, ее Востока и Крыма. часть Украины. Был более неприятный, на мой взгляд, момент, потому что военная аннексия не очень нуждается в идеологии. Сила солому ломит, не требуя патриарха. В этом смысле патриарх отрабатывал задание, ну, за которое ему заплатили и квартиры в доме на набережной у Кремля, и многолетними привилегиями для Московской патриархии, финансовыми прежде всего. Вот. Но дело в том, что накануне вторжения прошла акция по, как сказать, посещению со святынями разных украинских городов, прежде всего Одессы, но и других тоже.
И Симферополь вот тоже этой... был, я помню, да.
Да, и вот в ходе этой акции, как позднее выяснилось, уже просто, ну, я не знаю, мне неловко так говорить, но просто натуральные шпионы готовили провокации, которые потом развернулись в Одессе в том числе, которые должны были обозначать, что украинцы не хотят демократической власти, украинцы хотят быть под Кремлем, украинцы целиком на стороне Путина и так далее. И вот это делалось именно по церковным каналам, что, в принципе, ну, в общем, довольно скандальная такая штука с точки зрения верующего человека. Но вот что было, то было.
Ну, а использование храма как перевалочной базы, вот мы об этом говорили, что весной 2014 года...
Ну, даже не храм как... Да, это было. Но самое неприятное, что вот везут мощи, везут там частицы святынь, вот, а с ними едут штатные агенты КГБ. Это не в... Ну, не КГБ, а... контрразведки. Это не в первый раз. Такое было и во время Второй мировой войны. Но тогда как-то все-таки с нацистами воевали. Ну, да, риторика была такая, что и украинцы нацисты. Вот. Ну, и, наконец, во время самой агрессии, когда происходила имитация вот этой самопровозглашения, ну, мы все помним, я запомнил, во всяком случае, фотографии вот этих вот ряженых военных вместе с православным духовенством Донбасса. И там православные священники очень активно вели антиукраинскую агитацию, утверждая, что вот бомбежки самолетов, гибнут дети и так далее. Потом начинался чекап, проверка, и выяснялось, что духовенство лжет. Когда лжет там, военный министр, это нормально, у него должность такая. Вот. А священник врать не должен. И было очень и очень много вранья. И это, может быть, даже в каком-то смысле хуже, чем кровопролитие.
Отец Яков, перед началом разговора с вами я цитировал вот заявление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона, где он назвал Православную Церковь Украины политическим проектом США. Ну и мы видим такие нервные заявления относительно того, что сейчас происходит, да, на свободной части Украины, да, на материковой части Украины. И в связи с этим вопрос, а примет ли в итоге Русская Православная Церковь, да, то, что в Украине теперь существует независимая от Московского Патриарха Православная Церковь? Смирится ли?
Это, да, это решение не Патриарх Московской Патриархии будет принимать, кто бы он ни был. Это решение будет принимать Кремль. К сожалению, на протяжении последних 104 лет Церковь стала более зависеть от правителя, чем это было до Ленина. Потому что при царе церковь формально была государственным ведомством, курировалась оберпрокурором, но там были очень четко расписаны полномочия и границы. Вот. И правительство, например, не вмешивалось в рукоположение. Вот Ленин и его преемники все это изменили. Формально церковь общественная организация, а неформально она в куда более жесткой хватке. Особенно, когда речь идет о внешней политике. Митрополит Илларион Алфеев печально знаменит как, ну, скажем так, черный рейдер Московской патриархии. Он начинал в Британии, где втерся в доверие к митрополиту Антонию Блуму, знаменитому великому проповеднику Евангелия в Англии. И тот уж был очень преклонных лет, и Алфеев сумел перетащить приходы британские под Московскую патриархию. Митрополит Антоний был этому свидетель, это, видимо, ускорило его кончину от рака. И с тех пор всюду, где Московская патриархия в разных странах, Испания, Китай, Таиланд, Португалия, Африка, там митрополит Илларион Алфеев организует захват приходов, которые когда-то создавались белой эмиграцией, и перетаскивание их под Москву. И Украина в этом смысле разделила судьбу вот такого вот рейдерства. Ну, что здесь сказать? Создается в сущности, ну, как бы пародия на Римо-католическую церковь, которая вообще не знает государственных границ, и всюду одна. И Московская патриархия, у нее критерий такой: все, что в России, мое, а все, что за пределами России, тоже мое, только дайте время. Это двойной стандарт, это лицемерие, это империалистическое хищничество.
Отец Яков, и оставайтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок от радиослушателя. Давайте в завершение нашей беседы примем звонок, послушаем, что нам хотят сказать. Доброе утро, вы в эфире.
Алло, доброе утро.
Говорите.
А я хочу сказать в отношении патриарха Кирилла, как он выразился в адрес украинцев, что это не до народ и не до нация. А вы посмотритесь на него. А вы послушайте к его фамилии. Гундяев.
А, извините, да, я понимаю ваше возмущение, да, цитатой и словами патриарха Кирилла, да, Кирилла Гундяева, но уж извините, фамилии разные бывают. И над моей фамилией можно посмеяться, да, или что-то заметить, например. Но давайте уж не будем переводить нашу дискуссию вот на такой уровень. Я напомню, что беседуем мы с Яковом Кротовым, священником Православной Церкви Украины, отец Яков, ну, буквально минута у нас остается, да, давайте отреагируем, может быть, на эту реплику.
Да, я скажу, самая смешная фамилия, какую я знаю, это Кротов, потому что Крот в качестве тотема, это очень, даже смешнее, чем Пушка у Пушкина. Гундяев фамилия мордовская, патриарх Кирилл Мордвин, но таким был и патриарх Никон, и многие выдающиеся деятели православия. Во Христе нет ни эллина, ни иудея, но это не означает, что можно стирать государственные границы, и я надеюсь, что все-таки рано или поздно украинская часть православных, которая сейчас под Московской патриархией, объединяться с Православной Церковью Украины. Я думаю, это неизбежно. Рано или поздно это произойдет по мере ослабления военной и экономической мощи Кремля и по мере усиления качества жизни и политики в Украине.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был отец Яков Кротов, священник Православной Церкви Украины. Я напомню еще раз, что перед этим эфиром мы обращались и в Крымскую Симферопольскую епархию, в Феодосийскую епархию, в Севастопольское благочиние, в Русскую Православную Церковь. С письменными запросами обращались мы также в Службу безопасности Украины. И вот там нам ответили, что в течение 30 дней предоставят ответ. Но как только предоставят, обязательно ознакомим вас с ними. Мы продолжаем внимательно следить за этой темой. Если вам есть что добавить к этому разговору, пишите, звоните нам, а мы переходим к следующей теме нашего эфира. Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Итак, 20 мая в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждали застройку Форосского парка в Крыму, против которой выступают местные жители. В этом эфире украинский журналист из Севастополя Андрей Яницкий, который участвует в общественном движении против застройки парка «Совские пруды» в Киеве, поделился опытом противостояния с застройщиком. Он рассказал о том, насколько, да, это проблема для города, угроза застройки «Совских прудов». Андрей Яницкий отметил, что в подобных случаях гражданские акции довольно эффективны. По его словам, местные жители выступают против застройки Совских прудов, и шанс отстоять парк у них еще есть. С точной цитатой Андрея Яницкого вы можете ознакомиться, обратившись к архиву радиопрограмм, к текстовой версии материала на сайте. Вот в том же эфире, как и в каждом нашем эфире, мы обращали внимание на то, что всегда оставляем право на ответ для стороны, которая упоминается в нашем эфире. И в нашу редакцию обратился инвестор проекта «Экопарк Совские пруды», депутат Киеврады Игорь Боленко, и попросил предоставить ему право на ответ, да, слово в эфире, чтобы высказать свою позицию. Итак, Игорь Боленко с нами на связи. Игорь Николаевич, доброе утро. Что бы вы хотели дополнить или уточнить?
Доброе утро. Спасибо за возможность выступить и опровергнуть очередную ложь, которую разносит, к сожалению, журналист Андрей Яницкий, и о том, что Совские пруды будут застроены 20 гектаров территории полностью и без какого-то парка, и без какой-то инфраструктуры. Давайте определимся в экологическом состоянии Совских прудов. Оно близко к экологической катастрофе. Это подтверждает экспертизы Центра экологического мониторинга Украины в 2018 году, что все взятые анализы, которые были воды и почвы, это оказались плохими, где очень много нитратов и фосфатов. За 3 прошедшие года вообще стала ситуация еще хуже. Если мы будем отталкиваться от этой экспертизы, во-первых, в статки, в речку именно Совки уже много лет попадают стоки из полуразрушенного конденсационного коллектора, который там находится. Во-вторых, уже до 50 лет, прилегающий частный сектор врезал свою канализацию в ливневку и сливает стоки прямо в ставки, без малейшей очистки. Экосистема совских прудов превратилась в фекальные стойни.
Что вы предлагаете? Ну, вот активисты говорят, что нужно там экопарк разбить, да, и восстанавливать экологию. Что предлагаете вы как застройщик?
Смотрите, я не предлагаю, это был конкурс, разработанный городом. Я выиграл конкурс как инвестор, разработанный городом, где прописано очень четко, и это должен был Андрей Ницкий знает хорошо, прописано о том, что из 19 гектаров этого заболоченного места должно остаться 10 гектаров.